Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Досифее и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедры философии, заведующий кафедры основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе Оригене. Ориген один из первых достаточно последовательно проводил принцип единства Бога и его троичности.
Да, и Ориген пытался философски обосновать учение о Боге как о монаде и как о Пресвятой Троице. Хотя у Оригена можно найти некоторые непоследовательности, но мы видим, что сам он прекрасно это понимал и хотел от них избавиться, хотел решить вот эти сложные проблемы единства божественной природы и троичности ипостаси. И несмотря на то, что Ориген прекрасно понимал, что ипостаси единосущны, тем не менее некоторый субординационизм в понимании ипостаси у него присутствует. Этот субординационизм обусловлен тем, что Бог-Сын рожден Богом-Отцом, и поэтому именно в Боге Отце находится сама по себе причина. Причина Бога Сына уже находится в Боге Отце. А поскольку, как мы помним, Бог есть причина самого себя, то, следовательно, собственно, Бог – это Бог Отец. Бог Сын и Бог Дух Святой – это уже получается не собственно Бог, а будучи порожденными первопричиной, Богом Отцом.
Ну да, мы говорили, что отчасти это связано с тем, что Бог понимается функционально.
Да, и функционально, и вот так вот философски. Мы, рассуждая философски, приходим к выводу, что, собственно, Бог – это только Бог-Отец, как первопричина. И именно к Богу-Отцу обращены все термины в работах Оригена, которое следует обращать к Богу. То есть, когда он сказал, Бог есть сущий, Бог есть любовь, Бог есть благо, Бог един. Вот эти все термины Ориген применяет именно к Богу Отцу. И когда он говорит о самодостаточности Бога, о его простоте и прочее, то, опять же, это все относится именно к первой ипостаси, а не к Богу Сыну, не к Святому Духу. Но, опять же, Ориген видит в этом трудность и хочет как-то решить проблему. Почему же Бог Сын единосущен Богу Отцу, хотя и происходит из Него, и ставит проблему происхождения? Как понять происхождение Бога Сына? Это что, рождение, как Отец рождает Сына в человеческом мире? Конечно же, нет. И Ориген дает во многом близкий к истине ответ, который состоит в понимании того, что Бог – это вечность. В Боге нет времени. Поэтому нельзя говорить о некотором временном порождении. Рождение Богом Отцом Бога Сына – это вечный процесс, и поэтому, поскольку это все происходит в вечности, в мире нематериальном, в мире совершенном, то к этому процессу и не применимы никакие категории нашего мира. Поскольку Бог, как пишет Ориген, по природе своей превосходит всякую мысль о времени. Или продолжать эту мысль в толковании на Евангелие от Иоанна. У Бога всегда сегодня, поэтому для Него нет вечера. А я думаю, что у Него нет и утра. Но все, если можно так сказать, время, равное по продолжительности с Его безначальной и вечной жизнью. Есть для Него один сегодняшний день. Поэтому порождение Богом Отцом Бога Сына – это вневременной процесс. Это сравнивается Оригеном как Бог Отец – это сущий, а Бог Сын – это Его премудрость, как бы Его свойство.
Ну, это и понятно, потому что если бы Бог Отец рождал Сына во времени, то, получается, Бог Отец сам бы находился во временных категориях.
Да, и тогда Ориген приводит эту мысль. Если бы мы понимали именно как рождение во времени, то когда-то Бог Отец не был бы Отцом. Пока Он не родил Сына, Он не был бы Отцом, то есть не был бы, собственно, Богом, что невозможно себе представить. Там, или он не хотел бы, а потом захотел. То есть в нем произошло какое-то изменение в его природе, что тоже невозможно, потому что Бог совершенен. Поэтому рождение Бога Сына – это вневременной, вечный процесс, конечно же, вот именно как рождение, а не сотворение. То есть вполне такое вот православное и христианское понимание.
Ну да, как мы исповедуем в Никео Цареградском символе веры, что Сын рожден прежде всех век.
Да, совершенно правильно. Хотя вот в этом объяснении, тем не менее, Ориген показывает, что поскольку Бог Сын есть не, собственно, Бог, а лишь Его Слово, лишь Его Логос, лишь Его жизнь, то, опять же, понимаете, только некоторый функциональный подход. Собственно, Бог – это Бог Отец. Он что-то сказал, и вот это Слово Его есть Бог Сын.
Ну, как мы говорили, что в этом плане Ориген очень близок, очень схож с Плотином.
Да, это классический философский способ мышления, и от этого никуда не деться. Ориген, как и Плотин, это вот классический представитель греческого такого интеллектуального мира, такого греческого философствования. Опять же, мысль, которая встречается и у Плотина, есть и у Оригена. Мы помним, что единое порождает ум, а ум становится, собственно, умом, когда созерцает единое. То же самое говорит и Ориген, что Бог Сын по рождению, как высказанная мысль, это еще не Бог, это просто высказанная Богом Отцом мысль, есть некоторый логос. Но эта мысль сама становится Богом, когда обращается к Богу Отцу в таком вот вечном, вневременном его созерцании. И вот тогда он становится Богом, единосущным по природе Богу Отцу. Вот таким вот плотиновским методом Ориген пытается решить эту сложную проблему субординационизма и единосущности.
Ну, еще раз повторим, что это не православное учение.
Да, это уже некоторый отход от православного учения. Пока это еще не ересь, но какие-то вот уже собственные рассуждения Оригена.
А что Ориген говорит о Святом Духе?
Да практически ничего. Вообще учение о Святом Духе для многих православных богословов представляло себя большую сложность. И не только у Оригена, но и у многих это учение разработано в гораздо меньшей степени. Оригена здесь не исключение. гораздо больше он рассуждает о Боге Отце вообще, о Боге Сыне меньше, а о Святом Духе только лишь иногда, понимая, что эта ипостась существует, но какова ее задача, кроме той же самой, как мы уже сказали, такой функциональной задачи упорядочения, управления нашим материальным миром, Ориген, наверное, больше не говорит.
Ну да, если вспомнить, что Плотин и Ориген достаточно сходные, то Оригена, конечно, уже не интересует более низшие ипостаси.
Да, возможно. А вот то, что касается человека, Оригена интересует и очень серьезно. И, наверное, не будет преувеличением, если сказать, что основные вот такие еретические положения, изложенные Оригеном в его работе о началах, и относятся к его попытке понять, каково же отношение Бога к человеку, и, соответственно, человека к Богу.
Ну и учение о мире.
Ну, конечно, учение о мире, а где человек живет? В мире, безусловно, поэтому я это включаю тоже в часть учения о человеке. Поскольку вы сказали уже учение о мире, то, может быть, с этого и стоит начать. Удивительно, но Ориген как бы сам себе противоречит. Говоря о сотворении мира, Ориген задумывается над вопросом, а является ли этот акт сотворения разовым. И перед ним встает та же проблема, о которой мы уже говорили, когда шла речь о рождении Богом Отцом Бога Сына. И там Ориген мыслит вполне грамотно и, можно сказать, даже православно. Рождение Богом Отцом Бога Сына является вневременным, и поэтому спрашивать, когда же Бог Отец родил Бога Сына, просто глупо, нечестиво и нелогично. Времени там нет. А вот на вопрос, что делал Бог до сотворения мира, казалось бы, тоже нелогичный и безрассудный по той же самой логике, Ориген уже дает совсем другой ответ. Если бы до возникновения нашего мира Бог Отец ничего бы не делал, то тогда он бы не был Богом.
Да, потому что он творец.
Да, он творец. Если он не творит, тогда он уже не Бог. Значит, отвечает Ориген, процесс сотворения мира является вечным. Бог постоянно творит. Это означает, что до нашего мира Бог творил другой мир, который пришел к своему завершению, к своему концу. После этого мира возник наш мир, после нашего мира будет следующий мир.
Что-то ведь подобное есть у стоиков и у Эпикура.
Да, похоже, это встречалось, конечно, в античности. Но у античных философов каждый новый мир точь-в-точь повторяет мир старый. И поэтому все события вновь повторяют, и нет никакого развития.
Это так называемая дурная бесконечность.
Да, иначе будет дурная бесконечность, и смысла в этом бесконечном творении не будет. По Оригену же как раз вот эта мысль говорит о полной бессмысленности происходящего. Следовательно, только Богу одному известно, зачем возникает первый мир, второй, третий. Это не обязательно должно быть именно совершенствование миров, что следующий мир обязательно будет лучше, чем предыдущий. Он может быть даже хуже. Почему это так, знает только один Господь. Главное одно, если Бог творит, значит, Он творит вечно, иначе Он не Бог.
Ну а в чем тогда смысл вот этого творения бесконечного миров?
Вот в этом как раз и вопрос. И в этом, я думаю, причина, по которой православная церковь не согласилась с этим учением Оригена. Потому что в Священном Писании никакого намека для такого вывода нет. Есть, наоборот, однозначное повествование о разовом сотворении мира всего, всей Вселенной. И, соответственно, и о конце нашего мира, и о страшном суде, которое наступит при этом конце.
Виктор Петрович, а что ученые об этом говорят?
Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения современной науки, то, по крайней мере, на основании фактов, известных ученым, а именно той теории, которая получила название «теория Большого взрыва», мы однозначно можем сказать только лишь об одном. У нашей Вселенной есть начало. Это начало имело место около 15 миллиардов лет назад. Что будет в будущем, наука об этом молчит. Однозначно известно одно, что вот это расширение галактик, которое наблюдается в современном мире, не сменится, как принято говорить, большим сжатием. К чему я это клоню? Дело в том, что есть такая почти оригенистская или стоическая теория среди ученых, которые понимают, что вот это учение о большом взрыве очень похоже на христианское учение о сотворении мира Богом. И пытаются как-то спасти атеистическое учение о вечности мира учением о том, что наш мир постоянно находится в таком осциллирующем, то есть колеблющемся состоянии. Большой взрыв, расширение, потом расширение замедляется, начинается сжатие, сжатие происходит до какой-то точки, состояние сингулярности, потом опять большой взрыв, и такая вот колеблющаяся, осциллирующая, как некоторая пружина, теория мира, она помогает спасти учение о вечности нашего мира и избавить нас от ненужной, как считают атеисты, гипотезы Бога. Эта точка зрения – это именно уже гипотеза, выходящая за пределы научных фактов, которые говорят, еще раз повторяю, только об одном. У нашего мира есть начало, которое было около 15 миллиардов лет назад, о конце мира мы пока ничего сказать не можем. Так что, по сути своей, современная наука также, можно сказать, скептически относится к оригеновскому учению о постоянном, сменяющем друг друга существовании различных вселенных.
Но, может быть, здесь просто Ориген не хочет ограничивать творчество Бога, что один раз сотворив мир, он на этом остановился?
Конечно, именно на этом основано учение Оригена. И в этом, я думаю, и причина его ошибочности. Ориген неправомочно помещает Бога во время. Он, опять же, мыслит о Боге как о человеке, который что-нибудь делает. Если мы говорим, что человек когда-то делает, то он работает, а когда не делает, он ленится, и он уже не является хорошим работником, так и Бог, как будто он, не творя мир, он ленится и не является, собственно, Богом, Творцом. Но Ориген как будто забывает свои собственные слова, что для Бога нет вчера и завтра, для Бога все сейчас, Бог вне времени. Поэтому спрашивать, а что делал Бог до того, как сотворил наш мир, ну просто глупо. До того и после того существует только лишь для тех вещей, в частности для людей, которые живут во времени. Бог выше времени, к нему неприменима эта логика.
То есть здесь Ориген несколько непоследователен в своем понимании соотношения времени и вечности в божественной природе.
Да, я думаю, что он непоследователен, и это является причиной его такого ошибочного вывода.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе и богослове Оригене и поговорим о его учении о человеке.
Говоря о сотворении нашего мира, Ориген утверждает, что это сотворение вначале было духовным. То есть до сотворения нашего мира были сотворены одни лишь души, души ангелов и людей. Душ было сотворено определенное количество, ровно столько, сколько нужно. Сразу. Сразу все души.
То есть Бог по предвидению своему уже знал, сколько понадобится творить душ.
Да. Как пишет сам Ориген, в этом начале Бог сотворил такое число разумных или духовных тварей, или как бы ни назвать те твари, которые мы наименовали умами, сколько, по его предвидению, могло быть достаточно. Несомненно, что Бог сотворил их, наперед определив у себя некоторое число душ. При этом Ориген пишет, что Бог поставил этим сотворенным душам вполне определенную задачу. Они должны вернуться к Богу, вернуться в любви к Богу, в созерцании Его божественной природы.
То есть он как бы отделил при рождении, они отделились от Бога, стали Ему чувствами?
Ну, как мы говорили, вот, рождение Богом Отцом, Бога Сына. Бог Сын возвращается в созерцание. Конечно, это возвращение не следует понимать как пространственное. Сын ушел, а потом вернулся. Нет, это возвращение по сути, такое созерцание. также и души должны каким-то для нас непонятным, таинственным образом начать свое духовное совершенствование, созерцая Бога Отца, своего Творца. Но души не смогли выполнить эту задачу и стали все больше и больше отпадать от Бога, охладевать в любви к Богу.
Уклоняться от своей задачи.
Да, вот уклоняться от своей задачи, охладевать. Вот на этом термине Ориген останавливается. Так же, как огонь охладевает, он уклоняется от своей задачи греть. Вот так же и души охладевают. Не случайно, пишет даже Ориген, что само слово «душа» происходит от слова «прохлада». Ведь душа по-гречески «псюхе», а охлаждать по-гречески «псюхестай». Это мысль, которая была популярна еще в древней античности.
Но там все-таки само слово «душа» возводилось больше к дыханию.
Но почему же к дыханию? Ведь даже дыхание в жаркий день является прохладным. Это чувствует каждый человек, когда мы дуем, скажем, на чай, чтобы он остыл. Потому что дыхание несет некоторую прохладу. Вот на это и обращали внимание греки. На эту этимологию, на близость слов «псюхе» и «псюхестай». Это в русском языке душа, дыхание, дух являются однокоренными. В русском языке гораздо более выражена близость этих терминов. Но, продолжая далее Ориген, лишь одна душа смогла выполнить эту задачу. Задачу возвращения к Богу в любви к Нему и в созерцании Его. Именно эта душа стала человеческой душой Иисуса Христа, Бога-человека.
То есть он хочет сказать, что любая душа могла бы быть, в принципе, душой Иисуса Христа?
Ну, не знаю, что он хотел сказать этим. Сам Ориген не говорит, любая ли душа могла стать или не любая. Он говорит, как о свершившемся факте. Только одна душа смогла вернуться к Богу. Но Бог любит все души. И он не хочет, чтобы наши души полностью исчезли в этом своем охлаждении. И тогда для спасения душ Бог и творит материальный мир.
То есть материальный мир не самодостаточный?
Да, это можно так сказать, как некоторая подпорка, которая сотворена для того, чтобы души не отпали слишком далеко от Бога.
Ну, вообще интересная, конечно, мысль, потому что ведь предыдущие все философы в один голос практически говорили, что материя – это зло, тело – темницы души.
А ведь у Оригена отзвуки этой мысли тоже есть. Ведь Бог творит в начале души, материя творится потом. Материя выполняет функцию, ну не то чтобы зла, конечно, Ориген христианин и понимает, что материя – это не зло, в отличие от того, что говорил Платон и Плотин. Но, с другой стороны, материя не нужна.
Вы сейчас только что же сказали, что материя – это среда, где души исправляются.
Среда, которая позволяет душам не упасть дальше. Сама по себе материя не помогает душам, она просто их поддерживает. То есть выполняет в некотором смысле, конечно, благую функцию, совершенно правильно. Но, с другой стороны, материя по своей сути не необходима. Если бы души не отпали от Бога, материя была бы не нужна. То есть, собственно, добро – это душа. Вот Бог, как любовь, как благо, творит благую сущность, душу. Материя тоже благая, но ее благость гораздо хуже, чем благость души.
То есть материя – это как что-то консервирующее, не дающее душе дальше пасть?
Можно сказать так. Можно привести разные примеры. Ну, условно говоря, как лекарство. Человек заболел, он пьет лекарство. Но будет ли он всю жизнь свою пить лекарство? Если он будет всю жизнь пить лекарство, он в конце концов заболеет и от них умрет. Лекарство нужно пить тогда, когда ты болеешь. А когда здоров, все, от лекарства надо отказаться. Вот такая же мысль и у Оригена, я думаю. Материя нужна тогда, когда душа болеет.
Если душа приблизится к Богу, то и материя не нужна.
Конечно. То есть это некоторая разновидность платонизма, опять же. Правда, тело не гробница души, а наоборот, тело помогает душе, но вторичное значение тела по отношению к душе очевидно и у Платона, и у Оригена. Это первый момент, который мы отмечаем, за которое учение Оригена и его последователей, учеников, оригенистов, которые на этом стали настаивать, и было осуждено на Пятом Вселенском соборе. Почему мы как раз и говорим о влиянии платоновского учения на оригеновское. Но даже не только Платона, ведь это общая античная такая орфика-пифагорейская традиция. предсуществование душ, вечное переселение душ из тела в тело. Конечно, от такого слепого, бесконечного переселения Ориген отказывается. Он понимает, что должна быть какая-то идея творения. В нашем существовании должен быть смысл. Но рецидив такого орфико-пифагорейско-платоновского понимания души как чего-то главного, субстанциального, а тело как излишнего, вспомогательного и даже ненужного, вот в этом мы видим все-таки совпадение и некоторое влияние пифагорейцев и платоников на учение Оригена.
Ну, может быть, это вообще даже общечеловеческая интуиция?
Да, можно и так сказать. Ну, подумайте сами. Ведь душа по общераспространенному религиозному, не только христианскому, общерелигиозному представлению, душа вечна, а тело разрушается. Поэтому если душа вечна, а почему она не могла существовать до того, как она вселилась в тело? Она же ведь вечна. Если она родилась вместе с телом, так тогда она, может быть, вместе с телом и умрет? Страшный вывод, атеистический. И религия как бы спрашивает, а почему, если душа будет существовать после смерти, а почему до рождения ее не было? Логичное рассуждение. И Ориген, как философ, я думаю, попадается в ловушку этого рассуждения. Душа подобна божественной природе. И поэтому творение человека – это, конечно же, творение души. Бог-дух может сотворить только душу, которая является образом Божиим.
Еще раз повторим, что после того, как душа разлучилась с телом, она снова не воплощается в иное тело.
Да, конечно же. Здесь Ориген уже такой вот, что называется, православный христианин, и здесь старается отказаться от этого античного бесконечного переселения.
Не меньше проблемы возникает не только с началом бытия мира, но и с его окончанием.
Вы имеете в виду учение об апокатастасисе, о всеобщем возвращении к Богу, о всеобщем, так сказать, прощении. Да, это очень сложная проблема. Смысл учения об апокатастасисе, по-гречески «возвращение», «возвращение к Богу», состоит в том, что в конце времен все люди вернутся к Богу. Все, даже самые закоренелые грешники. Ад не вечен. Рано или поздно те души, которые понесли свое наказание в аду, будут прощены, и все вернутся к Богу, даже бесы, даже сатана. И весь мир будет един, поскольку наступит всеобщее прощение.
Любовь Божия, она преодолеет все препятствия, и никто не сможет противиться этой любви.
Да, вы правильно изложили логику этого учения, но кроме этого есть и другая логика, чисто человеческая. Ведь не случайно учение об апокатастасисе, которое суждено на Пятом Вселенском соборе отдельным анафематизмом, оно поддерживалось не только Оригеном, а, скажем, таким известнейшим, великим отцом церкви, как святитель Григорий Ниссский. Ведь человеческая логика, она не позволяет принять это всеобщее осуждение. Ну, во-первых, Господь нам сам говорил прощать. Прощать всех, прощать, кто нас обидел, прощать наших мучителей, наших гонителей, любить их. И как же мы можем помыслить, допустим, что как праведники мы попадем в рай, будем там наслаждаться, зная, что те мучители, которых я лично, как праведник, давно простил, до сих пор мучаются. Но это несправедливо. Это учение, чисто по-человечески осмысленное, было понятно многим. И многие не могли представить себе вечное мучение даже самых закоренелых преступников. И даже в литературе эта проблема нашла свое отражение. В знаменитом романе Достоевского «Братья Карамазовы», где Иван Карамазов говорит Алёше, что «я, конечно, верю в Бога, я принимаю бытие Божие несомненно и с радостью. Я ведь не Бога отрицаю, — говорит Иван, — я билет свой в Царствие Божие почтительнейше возвращаю». Почему? А потому что Иван говорит, невозможно представить себе существование рая, когда есть мучения, когда есть мучители, когда рай достигается за счет того, что люди страдали и мучились. Хотя, конечно, может быть, одной из причин такого неприятия Оригеном, да и там Иваном Карамазовым, литературным героем, является какое-то бытовое понимание ада. ада как некоторого места, где мучаются люди в продолжении какого-то времени, опять же. А ведь Царствие Божие и ад, наверное, действуют ли там принципы нашего тварного мира? Существует ли там время? Находится ли оно в пространстве? Как считали многие, как, скажем, даже святитель Игнатий Брянчанинов четко подчеркивал, ад находится в глубинах земли, это пространственное место, и души мучаются там во времени. Вот если так понимать, тогда, конечно, становится не по себе. Но пожизненно еще никуда не шло заключение, но вечное – это уже выходит за всякие пределы нашего понимания. Но мы должны помнить, что в Евангелии об этом ведь не говорится. Вообще в Евангелии не говорится ни слова, такого четкого, конкретного слова ни об аде, ни о Царстве Божьем. Притчами, намеками об аде говорится только лишь одно. Там будет огонь неугасающий и плач и скрежет зубовный. Все. А о Царстве Божьем сказано, не видело то око, не слышало то ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его.
То есть это скорее область богословских мнений?
Я думаю, что да, и Господь не случайно нам показывал, что мы не поймем, и не нужно это знать. Нам нужно знать только лишь одно, что к этому нужно стремиться. А какова эта природа будет? Ну, другая, другая, чем наш мир. И наши знания, наш разум эту природу не поймет.
Но все-таки ведь Вселенский собор V отверг вот это учение о всеобщем восстановлении. То есть насчет этого святые отцы четко выразились. Нет, это неправильное, не православное учение.
Отвергла по простой причине. Это учение нарушает свободную волю человека. Если человек при жизни не хотел стремиться к Богу, не выполнял его заповеди, значит, он не хочет, опять же говоря нашим земным языком, жить в Царстве Божьем. Вольному воля. Не хочет, насильно нельзя заставить.
Ну, здесь Ориген, наверное, думал, что божественная любовь все победит. Не то, что его насильно приведут в рай и поселят там, а то, что он сам обратится, что его природа изменится, и, созерцая Бога, невозможно также не преобразиться.
Наверное, да. Я уже тоже попытался описать психологию принятия учения об апокатастасисе. Я вполне могу понять этих людей, но мы должны понять и точку зрения церкви, которая стоит четко на учении о свободной воле человека. Если человек не хочет, нельзя его привести куда угодно насильно, даже нарушая его свободную волю благодатью, любовью, чем угодно. Есть такое мнение еще о том, что для грешника божественная любовь, божественная благодать будет восприниматься как страшное мучение. Может быть, это и есть ад, я не знаю.
Ну да, что фаворский свет для грешников – это и есть гиенский огонь.
Да, и здесь уже никакой божественной любовью не изменишь человека. Но это сложная проблема, далеко не философская, и поэтому я думаю, что мы с вами сейчас ее здесь не решим.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
преподобный Досифей. Преподобный Досифей, ученик преподобного Авва Дорофея, жил в конце VI, начале VII веков. Воспитывался в богатой и знатной семье. От слуг своего дяди, который был военачальником, юноша Досифей услышал рассказы о святом городе Иерусалиме, и ему захотелось побывать там. Вскоре мечта его осуществилась. Будучи в Гефсимане, он долго смотрел на изображение страшного суда. Вдруг он увидел рядом с собой женщину, которая объяснила Досифею, что именно изображено на картине. Юноша спросил, как можно избежать вечных мук? На это последовал ответ. Постись, не употребляй мяса, чаще молись. Вслед за тем странная наставница стала невидимой. Досифей принялся искать ее, но тщетно, ибо собеседницей была сама Пресвятая Богородица. Явление Божией Матери произвело на юношу сильное впечатление, и он решил поступить в обитель, где настоятелем был Авва Сирит, а в числе насельников такие великие подвижники, как старцы Варсонофий и Иоанн. Досифей, усердно просивший принять его в число братьев, был отдан в ученики преподобному Дорофею. Преподобный Досифей нес послушание в монастырской больнице, служа всем недужным. Преподобный же Дорофей приучал своего ученика к воздержанию и посту, понемногу уменьшая количество ежедневно съедаемого хлеба. Он также отучил юношу от раздражительности и гнева, постоянно напоминая, что всякое недоброе слово, сказанное больному, говорится одновременно самому Господу Иисусу Христу. Открыванием помыслов старцу и беспрекословным послушанием инок Досифей совершенно освободил свою душу от пристрастия. Прожив 5 лет в подвиге служения больным и послушания своему старцу, преподобный Досифей сам впал в тяжкий недуг. Терпеливо перенося страдания, он никогда не роптал и беспрестанно молился. Незадолго до смерти он просил передать старцу Варсонофию. «Отче, отпусти меня, не могу больше жить». Тот прислал ему ответ. «Терпи, чадо, недалеко уже милость Божия». Через несколько дней преподобный Досифей опять послал к старцу сказать: «Владыка мой, не могу больше жить». Тогда преподобный Варсонофий благословил его отойти к Богу и сам просил умиравшего о молитвах за всю братью, когда он предстанет пред Святой Троицей. Братья удивились, что великий Авва Варсонофий просил молитв у инока, который жил в монастыре всего 5 лет и большими подвигами не прославился. Но после смерти преподобного один опытный подвижник, молившийся, чтобы ему было открыто место пребывания почивших отцов обители, увидел во сне, в сонме святых, и юношу Досифея. Преподобный удостоился великой славы в Царстве Небесном за свое совершенное послушание старцу и полное отречение от своей воли. Слышанная нами история невольно ставит вопрос о возможности в наше время такого послушания, какое явил в своей жизни преподобный Досифей. Казалось бы, что изменилось? Разве не могут найтись и сейчас совершенные послушники? Ведь это вроде бы так просто. Ничего самому не решать, даже ни о чем особенно не думать, все доверить духовнику. Тогда возникает контрвопрос, и не один. В чем же тогда величие подвига преподобного Досифея? Почему в период расцвета монашества пишется в назидание многим его как будто ничем особым не примечательное житие? В том-то и дело, что истинные практики духовной жизни знают цену послушания, знают и то, что к столь серьезному послушнику необходим еще более серьезный и опытный духовник, улавливающий тончайшие движения души ученика. Но если на оскудение преподобных сетовал еще Нил Сорский в начале XVI века, если в XVIII веке святитель Тихон Задонский говорил, что истинной добродетели уже нет, одно лицемерство, если, наконец, святитель Игнатий Брянчанинов категорически утверждал, что время спасения подвигом, совершенным послушанием прошло, теперь спасаемся терпением попускаемых Богом скорбей, то что же сказать о современных младостарцах, требующих от духовных чад такой меры послушания, что, кажется, и древние подивились бы. Откуда приходят к ним эти чада? Из того же мира? Нет, не из того же, а из мира, пропитанного идеями внешней свободы, как вседозволенности, идеями так называемых прав человека. И это, надо признаться честно, у современного человека в крови. Так что с таким якобы древним подходом к послушанию можно много судеб человеческих наломать. Очевидно, и об этом писалось в известном послании Синода о младостарчестве, что заповеданная отцами последних веков жизнь по духовническому совету, но самостоятельная и осторожная, внимательная и требовательная к себе, есть истинная альтернатива мечтам о прямом подражании древним.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. «Сапоги из Трапезунда». Не желая кого-либо обременять, я спросил ближайшую брошенную деревню и к вечеру стал однодворцем. Рядом располагалось еще несколько изб, но все негодные для ночлега, так что рассчитывать на мелкопоместность не приходилось. Хотя в иных случаях мне доводилось коротать время не только в совершенно справных, разве что опустевших деревнях, но даже и в натуральных селах, с соборами и прочими одинаково обезлюдевшими сооружениями как казенного, так и частного предназначения. На другой день погода выправилась, стих ветер, дождь перестал, и можно было пускаться дальше. Но тут я познакомился с прежним хозяином дома, Павлом Степановичем Мишалкиным, и лишний раз убедился, что обстоятельства, сбивающие нас с намеченного пути, сулят подчас куда более заманчивые последствия, чем достижение цели. Я прожил в этой деревне еще неделю. Неделю разбирая бумаги, оставленные бывшими жильцами, за ненадобностью. Меня ждали некоторые дела, и следовало поскорее отправиться дальше, но Павел Степанович не отпускал. Сначала он показался мне обыкновенным занудою. В ворохах бумаг часто встречалось каллиграфически выведенное слово «жалоба», иногда «прошение». Скоро, однако, обнаружилось, что самих жалоб и прошений не столь уж и много, зато писаны они во множестве экземпляров. Перерабатывая и дополняя, автор, должно быть, стремился к некому совершенству. Так датированный 1923 годом текст «Прошение о перестании полагать товарища П.С. Мишалкина недоимщиком по уплате сельхозналога» имел 14 вариантов. Отдельные страницы приобширнейшей жалобы на соблазнительное поведение сборщицы сельхозналога В. Лепетяевой переписывались до 30 раз. И оттого вполне позволительно утверждать, что Павел Степанович кое в чем сумел превзойти самого графа Толстого. Следующее наблюдение и вовсе смутило меня. В то время как Мишалкин даже под черновики жертвовал прекраснейшую бумагу, дочь его решала арифметические задачи, прожнейки, стога и пуды на страницах печатной продукции. Были тут брошюры с таблицами займов, с постановлением о порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах от 1924 года, законодательство о трестах 1925 года, выращивание сои на севере СССР, как устранить яловы животных и другие издания не меньшей значимости. Несколько самодельных тетрадей было сшито из рекламных афиш крестьянской газеты и цветастых плакатов, объявлявших волосные торги недвижимостью и сдачи лесов в аренду. Такая, между прочим, была жизнь в Непманские времена. То есть определенно писание жалоб являлось для Павла Степановича занятием чрезвычайной, ни с чем не сравнимой важности. Узнал я еще, что в годы Гражданской войны Мишалкин служил делопроизводителем 29-го красноармейского этапного батальона и счел бы свое исследование завершенным, как вдруг на чердаке среди пыльных березовых веников, разобранных кросен, мятых чайников, кастрюль, самоваров нашелся странный предмет — долбленный деревянный пенал цилиндрической формы. Сняв крышку, я обнаружил плотный свиток бумаг, касавшихся неизвестного мне периода жизни Павла Степановича. Документ с сургучной печатью оказался послужным списком чиновника военного времени Карского крепостного интендантского управления П.С. Мишалкина. Так я узнал, что Павел Степанович имел счастье явиться на свет в 1881 году, а в 1910 был зачислен в писарский класс при управлении здешнего воинского начальника. Пройдя курс наук, попал в распоряжение штаба Кавказского военного округа и с 1914 по 1918 год служил в Карсе писарем, старшим писарем и, наконец, помощником бухгалтера. За 4 года бравый воитель успел наградиться 3 медалями. К этому же периоду относились и особо яркие проявления кляузнического таланта Павла Степановича. Чего стоит хотя бы его докладная о прапорщике 296-го пехотного полка Борисове, который при обстоятельствах, изображенных не очень внятно, назвал Мишалкина драным на литеру «С» кавалером и дураком. Докладывая о вышеизложенном господину делопроизводителю управления Карского крепостного интенданта, Мишалкин просил ходатайствовать перед господином полковником Карским крепостным интендантом о разборе инцидента по нанесению нетактичного оскорбления. Господин делопроизводитель, подчеркивавший прочитанный карандашом, дошел лишь до фразы «Прапорщик Борисов спросил меня, ты знаешь, кто ты есть?» Не ознакомившись доходчивыми разъяснениями прапорщика насчет мишалкинского кавалерства, делопроизводитель перескочил концовки и, подчеркнув несколько строчек, оставил следующую резолюцию. Некоторые офицеры 296-го пехотного полка всякими вопросами нетактично отвлекают писарей от исполнения прямых обязанностей, которые без того чрезмерны ввиду малости штата. Господин полковник, просматривавший резолюцию делопроизводителя, подчеркнул, в свою очередь, лишь слово «штат» и «нетактично», и припроводил бумагу в 296-й пехотный полк с требованием провести тактические учения, так как офицеры полка имеют столь слабую подготовку, что по всяким вопросам справляются у писарей, словно штатские. То есть из-за устойчивой невнимательности отцов-командиров докладная в итоге попала к тем, против кого и была направлена, к офицерам 296-го пехотного полка. И они не замедлили рассчитаться с виновником неурочных учений. Спустя несколько дней Мишалкин жаловался на офицеров, которые, посетив канцелярию, передвинули табурет, в результате чего Павел Степанович, державший в руках бутыль свежеразведенных чернил, сел мимо. Получив, однако, серебряную медаль на Анинской ленте с надписью «За усердие», писарь прекратил битву. Но все это дело оказывалось совершеннейшим пустяком в сравнении с продолжительной тяжбой о сапогах. В мае 1917 года некий титулярный советник, господин Лукьянов, докладывал, что из шкафа, стоявшего в комнате писарей, пропало 5 пар сапог. Павел Степанович отписал: «Куда девались 5 пар казенных сапог, мне неизвестно, о чем могут подтвердить сослуживцы мои, писари, Голик, Гладких, Мирющенко, Хряк. Стало быть, на 5 пар пропавших сапог 5 свидетелей». Затем чиновник Лукьянов находит у себя в кабинете 3 пары сапог, но вместо того, чтобы вдумчиво принять дар, объявляет это событие началом раскаяния неизвестных злоумышленников и сдает сапоги на склад. Лукьянов, выполнявший, по-видимому, ревизионную миссию, был человеком без сомнения деликатным. Уповая на совесть, имен прохиндейских не называл, однако раскаяния не случилось. Более того, Голик, Гладских и Хряк избили Мирющенко и Мишалкина и отобрали у них две пары будто бы законных сапог, выданных еще формуляром 1915 года. Запутанная эта математика весьма прозрачна. Писари сговорились вернуть Лукьянову все пять уворованных пар, а Мишалкин с Марющенко сотоварищей своих надули, через что и телесное наказание понесли, и с добычей расстались. Бухгалтер управления, зауряд военный чиновник, по фамилии Небарачка, стремясь угасить раздор, добивается награждения каждого из пятерых серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и переводит Голика, Глазкова и Мишалкинского друга Марющенко в Трапезунд, иначе говоря, разрушает и перемешивает начавшие враждовать группировки. Тут приходит пора получать новые комплекты обмундирования, и Мишалкину с Хряком, оставшимся в Карсе, недостает сапог. На официальный запрос писарей Небарачка официально же отвечает, что их сапоги по причине ошибочности свезены в Трапезунд. В том, что это случилось не по злому умыслу, а от обыкновенного разгильдяйства, убеждает ответ Марющенко, у которого Павел Степанович попросил дружеского содействия. С обувочкой здесь свободно, но с портками зато полное безобразие. Так что Гладскому с Голиком не хватило. В обмен на две пары форменных брюк прибывает из Трапезунда даже не две пары, а 11 штук сапог, но все левые. Мишалкин в следующий докладной грозится пожаловаться государю и требует командировки в Трапезунд, чтобы на месте восстановить справедливость по вопросу правых сапог. И хотя государь вот уже год как находился вдалеке от престола, зауряд военный чиновник Небарачка все равно дрогнул. Спроворил Мишалкину золотую медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и дал разрешение посетить Трапезунд по служебной необходимости. В это время Марющенко присылает другу очередное письмо. «Я с удовольствием бы отсюда уехал. Дело в том, что здесь какие-то пауки называются скорпионами. Их здесь много, и укус ихний для человека смертелен. Кроме того, хотя наше управление помещается на горе, и с малярией, говорят, у нас неплохо, но в городе на низу летом страшная малярия». И Мишалкин, испугавшись смерти от пауков, остался. А вскоре весь гарнизон был эвакуирован в Тифлис. Долго скрывал Павел Степанович ратные эпизоды молодости своей. Лишь в 1945 году, разрабатывая прошение о награждении медалью за победу над Германией, он назвал себя воедину строку участником гражданской войны и героической обороны осажденного Карса. Он правильно рассуждал. Историю свою мы знаем куда как плохо, и к 45-му году в здешней глуши никто ничего про Карс не помнил, да и вообще не до того было. Вот, собственно, и все, что удалось мне узнать о Мишалкине за несколько дней. Отправившись дальше, я в первой же населенной деревне принялся выяснять мнение земляков о знатном кляузнике. Все, кто знавал его, а Павел Степанович умер тому лет эдак 20 назад, в один голос твердили, что он был печником. Ну, может, когда чего и случалось, говорили они, но если только давно, а после войны все знают, Павел Степанович ложил печи, причем от денег отказывался, задарма ложил. Я вспомнил, что последнее найденное мною прошение относилось по времени действительно к концу войны. Просмотрев еще раз биографию жизни Мишалкина, датированную 1925 годом, нашел я и пропущенные ранее строки об учебе на печника и о работе печником в Петербурге с 1906 по 1909 год. Все кругом дружно хвалили мишалкинские печи и пожимали плечами при словах «жалоба», «карс», «трапезунд». Составленное мной представление никак не вязалось с образом печника-филантропа. Допускать, чтобы одно благополучно соседствовало с другим, никак не хотелось. Вышло бы, что недобрые дела можно преспокойно творить рядом с добрыми, потому как первые непременно забудутся, а это Безусловно, несуразность. Прояснили картину родственники Мишалкина. Его внук — колхозный бухгалтер, и жена внука — завскладом. По их утверждению, дед когда-то был ничего, копейку имел, но потом, не в раз, конечно, а постепенно, свихнулся. И хотя врачи этого не подтвердили, вся родня знает. Стал печки ложить, деньги на церкву прорастратил, церкву восстанавливал, а в наследство одну единственную бумажоночку только оставил. Перед соседями срам. Я попросил, и мне показали завещание Павла Степановича, написанное все тем же виньеточным почерком. Уж не гусиным ли он пользовался пером? «Единственное достояние людей на земле — ушедшее время», — начал я разбирать вслух. «Будущего нет?» «Точно», — подтвердила внукова жена. «Эти ученые доведут землю до края. Не войной, так химией». Далее Павел Степанович корявыми канцелярскими фразами, воспроизвести которые затруднительно, рассуждал в том смысле, что будущего не существует физически, что его либо еще нет, либо, осуществляясь, оно уже становится настоящим, а осознанное настоящее, собственно, прошлое есть. Дескать, одно только прошлое реально. Дескать, оно с нами всегда, в житейском опыте, в воспоминаниях и болезнях, в нераскаянных наших грехах. Затем, бесхитростно сравнивая жизнь с хождением в неведомое, Павел Степанович настоятельно советовал для определения курса оглядываться назад, на вешки прошлого, и проводить от них через себя прямую линию, то есть употреблять прошлое как геодезический репер. Наконец он признавал, что лишь к закату начал понимать в жизни, но тем не менее решился круто переменить весь ее ход, дабы последние поставленные им вешки подсобили потомкам. Хотя слишком поздно, а потому навряд, прозорливо завершал Павел Степанович. Я хотел было отдать документы, обнаруженные на чердаке, но родственники замахали руками. «Вы что?» и поинтересовались. «Мне-то для чего понадобился этот мусор?» Я не знал, как объяснить. Никому не докопаться уже до мыслей и чувств, которые не в раз, конечно, а постепенно изменили внутренний облик Мишалкина, превратив кляузного писаря в бессребреника-печника. Так преобразить человека может только раскаяние. Однако с чего все началось? Что пробудило в нем покаянные устремления? Никто теперь не расскажет. Философские заветы самого Павла Степановича тоже не касаются трепетных движений его души. Но при всем том, именно сокровенная жизнь души оказалась в этой зауряд военной истории самым большим богатством. Ведь нельзя же всерьез утверждать, что сапоги из Трапезунда могут представлять нынче хоть какой-нибудь интерес. Тем более, что все они на одну ногу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.